Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады вновь и вновь пригласить всех вас на воскресное богослужение в наш кафедральный собор Сретения Господня. Сегодня, помимо воскресного дня Малой Пасхи, мы отмечаем память преподобного Иоанна Молчальника. Интересна судьба этого святого. Родился он около 454 года в городе Никополе армянском, в культурной семье военачальника. Наибольшим богатством этой семьи была библиотека. Да, ну и понятно, печатных станков тогда не было. Писали преимущественно на папирусе пергаменте. Книги были ужасно дорогими. Но Иоанн, смышленый талантливый отрок, мог себе такое позволить. Он зачитывался историками, философами, отцами церкви и, конечно же, священным писанием. Родители Иоанна умерли рано. И первое, что он сделал после их смерти, распорядился на доставшуюся ему часть имения построить храм Пресвятой Богородицы, а сам жил, служа при церкви, в посте, молитве и воздержании. Очень рано снискал себе любовь и доверие верующих города. Буквально через 10 лет он уже епископ колонийской церкви, а ему было тогда еще только 28 лет. Первые 10 лет епископства для Иоанна проходят в благополучии, мирном и спокойном управлении колонийской епархией. Иоанн пользуется колоссальным авторитетом и любовью. Однако на 10-м году епископства Иоанна власть принимает Пазиник, новый правитель Армении, который стал грубо вмешиваться в духовные и церковные дела епархии. Пазиник, пользуясь властью, стал в церковь ставить угодных ему людей, не отличавшихся порядочностью. В церкви начались нестроения, конфликты, безобразия, которые поначалу епископ Иоанн пытался всячески уладить. Но с внедрением в церковь все новых и новых, так сказать, инородных элементов совладать с ситуацией было все труднее. Дошло до того, что святой Иоанн вынужден был отправиться в Константинополь и через архиепископа Ефимия просил императора Зенона защитить армянскую церковь от грубых посягательств местного правителя. Надобно полагать, что все дипломатические усилия епископа оказались безуспешными. Иоанн не видел никакого выхода из сложившейся ситуации. Жить в атмосфере лжи и интриг он не хотел. И вот в одно прекрасное утро он, не говоря никому ни слова, оставляет свою епископскую резиденцию и отплывает в Иерусалим. Затем пешком добирается он до монастыря Лавры преподобного Саввы и просит принять его рядовым послушником. Свое епископское достоинство он скрывает. И в качестве самого обычного послушника более 4 лет выполняет самые грязные работы. Чистит туалеты, таскает камень на строительстве странноприимного дома и монастыря для новоначальных монахов. Видя смирение и трудолюбие Иоанна, игумен счел его достойным рукоположения в сан пресвитера. И здесь наступил тот момент, когда Иоанн был вынужден открыть свою тайну патриарху Иерусалимскому Илье. Оно и понятно. Рукополагать епископа во пресвитера – это грех кощунства. К тому времени Иоанн уже достиг такого совершенства в молитве и такой близости к Богу, что не желал ни минуты тратить на что-либо другое, кроме молитвы. Это подвигло его сначала принять обет молчания и уйти в затвор, а затем вообще покинуть лавру и удалиться в пустыню, где он и провел более 9 лет, питаясь травами. Эти годы уединенной молитвы не прошли для Иоанна зря. У него открылся дар видения. Все, что ему нужно было знать, все это немедленно в его сознании открывалось. Он обрел полную гармонию с природой. Возле святого жил громадный лев, который в самом прямом, буквальном смысле этого слова защищал Иоанна от нападения разбойников. Затем святого уговорили оставить пустыню и вернуться в монастырь, где он и прожил в общей сложности 66 лет. К нему стекалось множество народу за духовными советами. Его наставления были особенно ценны, учитывая то, что Иоанн был прозорлив. Он видел все самые сокровенные мысли собеседника. В возрасте 104 лет преподобный Иоанн Молчальник с миром отошел ко Господу. Вторая тема наших воскресных размышлений – разный подход христиан к библейскому понятию спасения. На прошлых наших воскресных беседах мы с вами рассуждали о заблуждениях западных христиан в вопросах о спасении и жизни вечной. Мы отмечали, что католики как бы зарабатывают себе Царство Небесное – они понимают, что в рай просто так не попасть. Нужно при жизни сделать как можно больше добрых дел, и тогда, может быть, все получится. Протестанты, как мы говорили с вами, пытались исправить эту точку зрения и предложили другую схему. «Все мы грешники, — говорят они, — и никакие добрые дела нам не помогут». А что тогда может нас спасти? Крест Иисуса Христа, Его страдания, смерть и воскресение. Это прямо по апостолу Павлу. Если вы вчитаетесь в Павловы послания, то все это можно там встретить, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, что добрые дела не спасают, а вера. То есть, если мы верим в Иисуса как в Господа, тогда нам вменяются Его заслуги. Посредством веры мы оправдываемся. Вера – это главное условие, при котором заслуги Иисуса Христа вменяются каждому из нас. Какие заслуги? Страдание и смерть на кресте. Как пишет Павел, Христос искупил нас от проклятия закона, приняв на Себя наше проклятие. Образ искупления человека – это очень сильный библейский образ, обладающий колоссальной мощью. Пророк Исаия любил это сравнение. Апостол Павел часто его употреблял. И в самом деле, представьте себе, что вам грозит смертная казнь за прегрешение. Представьте себе, что вас ведут на плаху. Вот уже петлю на шею одели. Сейчас выбьют из-под ног табурет. В этой роли побывал Федор Михайлович Достоевский, и впечатление, пережитое им, оказало влияние почти на все его великие произведения. И вот когда уже должна затянуться петля на нашей шее, нам неожиданно говорят, что за нас заплачено, вы свободны. Библейский образ искупления – это один из самых впечатляющих, самых глубоких, приоткрывающих нам характер отношения Бога к человеку. И все же это образ, метафора. У апостола Павла это образ, у пророка Исаии это образ, у пророка Давида. Иносказание, притча. Этот образ прекрасен, но только до тех пор, пока он не мутирует в буквальность. А в протестантском богословии произошло именно это. Искупление стало восприниматься в прямом буквальном смысле. И что получилось из этого? Примерно то, если бы мы с вами стали воспринимать в буквальном смысле такие выражения, как «солнце зашло», «солнце вышло». Представьте, Бог Отец с Богом Сыном сидят за столом, и Бог Сын платит Богу Отцу за грехи людские, пусть не деньгами, а Христовой кровью. Что получается в таком случае? Бог Отец страшно рассержен на грешное человечество и жаждет крови, хочет отомстить людям вечными страшными муками в аду. И что еще как-то может успокоить Бога Отца, это кровь и тяжкие страдания Иисуса. Кошмар Голгофы как бы умиротворяет Всевышнего, и Он готов изменить участь грешных людей, освободив их от гиены огненной. То есть в такой схеме Всевышний представляется нам в виде кровожадного тирана, который жаждет мести, и только кровь Христова может его как-то насытить, удовлетворить его гнев. Вообще, если вдуматься, это страшная картинка и абсолютно не евангельская, даже не ветхозаветная. Потому что уже в Ветхом Завете была открыта безмерная любовь нашего Небесного Отца ко всякому человеку без исключения. Как мы говорили с вами, все эти богословские ошибки и католиков, и протестантов, они неизбежны из-за ошибочного основания. Как мы отмечали с вами, Запад, Рим – это колыбель юридического творчества. Проблема в том, что в понятие о спасении западными христианами введены категории награды и возмездия. Это сугубо юридические термины, которые не очень годятся для определения предметов духовных. С точки зрения католика, Бог награждает людей вечной райской жизнью за добрые дела и ввергает в ад на вечные муки за грехи. А с точки зрения протестантов, все это мы, конечно, грубо говорим, в протестантских учебниках это немного изящнее. Так вот, с точки зрения протестантов, нас всех в ад положено отправить. Заслужили, потому что... Это тоже юридический подход. Но всех верующих Христос выкупил своими крестными страданиями. Выкуп тоже фактор юридических взаимоотношений. И поэтому всем нам верующим открыта дорога в рай. Шлагбаум был закрыт, а по ходатайству Христа теперь поднялся. Православный Восток изначально отвергал юридизм в богословии. Это его колоссальное преимущество. Для православного верующего вхождение в рай – это не право и даже не милость Божия, а внутреннее свойство человека, приобретенное при жизни. В понимании православных нет никаких врат рая. Нет ни ключей, ни заграждений. Ключи от Царства Небесного находятся в наших сердцах. Рай – это не география. Рай – это состояние близости человека к Богу. Как говорил Христос, Царство Божие внутри вас. Конечно, уже само слово «рай» это не столько понятие, сколь образ, картинка, которую каждый из нас видит по-своему. Но для православного верующего рай – это не награда Божия, и ад – это не возмездие Всевышнего. Собственно, кроме картинок, нам ничего и не остается. Лона Авраамова, райский сад, обители Отца Небесного – шикарные дворцы. Это дело нашей фантазии. Кто-то представляет райское блаженство в ощущении легкости полета птицы. Для мусульман рай обязательно с гурьями. На самом деле, что такое рай, мы узнаем только когда там будем, если будем, конечно. Единственное, что нам открыто, это то, что любовь Божия, в которой будут, образно говоря, купаться и блаженствовать праведники, эта же самая любовь будет огнем для грешников. Не потому, что Всевышний будет по-другому относиться к грешникам, а потому, что для порочных людей Божье присутствие будет не в радость. Это можно сравнить с гадостными насекомыми, которые заводятся в гнилой воде. Они там в этой гниле плавают, резвятся. Но если вы в этот смрад дольете значительную часть свежей воды, эти насекомые подохнут. Грязь и нечистота стали их естественной средой обитания. Так же и с божественным светом. Для праведников это блаженство, а для грешников огонь сожигающий. Грешники не потому окажутся за вратами рая, что их кто-то туда не пустит, апостол Петр там, а потому что они сами оттуда убегут. Этот принцип очень удачно выражен в 3 главе Евангелия от Иоанна. Суд Божий состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Эти строки Евангелия неплохо бы знать всем наизусть, потому что нигде, никем лучше не сказано о самой сути суда Божия, о принципе определения загробной участи каждого из нас. Здесь и рай понятен предельно глубоко, и ад. Рай – это Божий свет, любовь, тепло, Божья красота, близость с Богом. А ад – это наоборот, отсутствие Бога. Мрак, холод, грязь, безобразие. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Помню замысел картины одного одесского художника. Он пытался изобразить ад бесконечным бегством от Бога, полетом человека от света во мрак и пустоту, в бездонный холодный черный космос, в котором пустопорожность заполнялась техническими отбросами. По большому счету, рай – это Бог. Ад – это безбожие. Поймите только правильно, безбожие здесь не совсем совпадает с нецерковностью. Бывают церковники, которые гораздо дальше от Бога, чем прожженные атеисты. Есть люди, обманутые пропагандой, есть с плохим духовным зрением, но очень добрые, сердечные, лучезарные. Я так думаю, что когда они в будущей жизни увидят Бога, то эта встреча может оказаться настолько легкой и естественной, и они почувствуют такое родство с Богом, что их неверие окажется просто досадным недоразумением. А многие церковные люди, даже священнослужители, представь перед Богом, поймут, что Он для них неприятен, совершенно чужой, и им с Ним делать нечего. Это и есть ад, но ад, который человек создаст себе сам. Бог абсолютно ни при чем. Он никого от себя не гонит, а желает всем спасения и жизни вечной в блаженстве и радости вместе с собою. Он не виноват, что Он есть свет миру, но люди предпочитают тьму свету, потому что злы. Это зло их начало и будет источником вечной боли и страданий. На этом мы завершаем нашу телепрограмму, и я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.